Мне повезло, я всего-навсего минут 5 бился об этот StreamYard. Ой, ну и все-таки оно заработало. Не очень человечно, как все, что сделанное в электрическом виде, сильно уступает сделанному руками. Раз, два, три, четыре, пять, котики заняты. Они через какое-то время освободятся, они придут к нам. Сейчас они при делах. Поэтому наш кота-четверг сегодня не совмещен с кота-поиском. Хотя, конечно, мы понимаем, что коты на радость там даны. Министр землетрясений. Здравствуйте, у меня тундра В8. 200 тысяч миль. Аплодисменты. Все хорошо, но боюсь, что скоро придет время менять на что-то новое вокруг. Одни гибриды, а вы говорили, что гибриды – это зло. Вопрос – почему? И что теперь делать? Итого, есть где-то на необитаемом острове некий человек, который говорит, вы знаете, курить – это плохо. И все так, ух ты, а почему? Пусть расскажет. И главное, вопрос свежий. Вот курить или не курить – это вот прям только что. До этого как-то предыдущие лет 300 курили, ну и, в принципе, вопрос не возникало. Но этот же сказал, вот этот вот в телевизоре сказал, ну, расскажи, мы тут как-то вот примкнем, прильнем и выучим наконец-то. То есть вот какие-то новые аргументы появились, да? Гибрид, который был создан как ненужная идея и выброшена в свободное патентное плавание, купленное Тойотой и реализованное в виде Приуса, не получившее, в принципе, всех обещанных достижений, но заявленное как способ сэкономить. Сэкономить не получается. Ну, у тех, кто ездит. Но зато, кажется, кто-то где-то когда-то шепнул. И с тех пор есть такое мнение, что, ага, говорили, что плохо, до сих пор непонятно почему, уже 30 лет прошло, до сих пор непонятно. Ну-ка, объясни. Вот самое время узнать. Почему же гибрид-то это плохо? Когда я ездил на Приусе, меня, например, очень раздражал дикий расход топлива. Ну, полагается, что гибрид, он же должен... Ну, какие преимущества? Ну, кроме того, что ты тащишь на себе целую тонну абсолютно ненужного, кроме того, что деревянные колеса, то, что у тебя совершенно нелепая управляемость, ты еще, ну, должен получить хоть что-то, например, экономию. Экономия не получается. Вот отсюда идет как раз моя точка зрения, что гибрид – это плохо. Потому что на других автомобилях я могу достичь всех тех же проблем, не переплачивая и не имея столько сложностей. Ну, прям вот столько сложностей. И самое главное, если я хочу не сэкономить, я могу не сэкономить как-то более здраво. Ну, в данном случае топливо. Но гибриды, особенно когда они немощные, когда это заведомая дрянь, они все-таки при всей своей компромиссности пытаются сэкономить. Но вот если сравнить, например, такую связку, это два страшных ругательства. TSI и DSG. Немцы пошли по тому же самому пути. Volkswagen сделал экономный двигатель, добавил к нему коробку, которая уж точно не способствует растратам топлива, и получили автомобили, которые обыгрывают на раз Toyota Prius. Причем это все произошло в одно и то же время. Вот когда появился Toyota Prius, вот тогда в ответ на заявление, да мы сейчас при помощи вот этой батарейки сэкономим, Volkswagen пошел по пути технологического совершенства, сделал машину, у которой двигатель двухтрубовый, как полагается, TSI, хотя они есть и однотрубовые, и добился того, чтобы можно было экономить на TSI с DSG. Ну вот я, например, на Шкоде Йети на TSI с DSG. Причем я специально взял самый маломощный мотор. Это тоже отдельная история, как я пал так низко. Когда я был в Младоболеславе на полигоне, мы катались там на машине, специально нам сказали, вот вы сейчас возьмите эту «Октавию», покатайтесь на ней, потом поговорим. Поездили, очень интересная, мощная машина, прет как не в себя, будь здоров, насколько динамичная, шикарно управляется. Угадайте, какой мотор? 1,2. Не поверили, открываем капот, 1,2, 3 цилиндра. То есть вот эта вот машина, которая сейчас, ну, по ощущениям, была 1,8, если не все два, 1,2. То есть вот эти двигатели, они перестали пугать уже тогда, это было там 15 лет тому назад. И TSI с DSG, вставленные в Шкоду Йети, дали мне 5 литров на 100 километров. То есть я еду на машине, я еду в городском потоке, я еду по своим делам, у меня получается расход 5 литров. Я еду на Toyota Prius, у меня получается 9. Ну, 9-10. 10 литров я и на «Жигулях» получал. Ну, на карбюраторах, на тех самых вот газонокосилках, на которых мы ездили. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что гибрид – это хорошо. Нет, гибрид – это пропаганда. Гибрид – это принуждение. Гибрид – это зеленые с голубыми, сильно озабоченные тем, что на зеленых и на голубых все плевали. Поэтому они требуют, они привлекают к себе внимание, они навязывают. Если в свободном плавании, ну, то есть возможность выбрать гибрид, электромобиль, обычную машину, или там, в конце концов, газонокосилку какую-то, ну, с чего бы вдруг началась бы гибридизация планеты Земля. Поэтому особых прегрешений перед человечеством нет. Принуждение в виде гибрида, да. Никакой экономии топлива, да. Неудобно, ну так мало ли, сколько удобного люди напридумывали. Я ответил на ваш вопрос, почему? Почему гибриды мне не нравятся? Ну, видимо, это придется повторять каждый раз, потому что каждый день кто-то приходит и говорит, так, хорошо, а я не понял, курить-то почему вредно? У меня вот, о, как хорошо. Еще зачем? Что там насчет вреда-то? Куда податься? Податься? Сейчас Трамп бьет наконец-то по зеленым наотмашь, уничтожает, затаптывает, и уж тем более в экологию он не верит, поэтому расцвет V-образных восьмерок и всякие там огромное количество всего того, на чем Америка ездит. Нормальный V8. V8 под капотом кому угодно. И как раз все отшатнулись от электрификации, от гибридизации и перешли обратно к нормальной совершенно бензиновой технологии. И там огромное количество уж чего-чего, а V8 на наш с вами век, конечно же, хватит. Так, какой кошмар. Так, привет из Бангладешской Федерации. Погладьте, пожалуйста, рыжего котика. Как этот рыжий сегодня мерзавец с утра взял и с таким царственным видом выходит? Говорит, ну что, вы думали, у вас там в коридоре коврик? А посмотрите, в чем это он плавает? А чувствуете, как пахнет не тем, не из этого места? И я с утра тут занимался тем, что... занимался дегазацией и дезактивацией пораженных участков территории, имеющих химическое заражение. Это был... Ну да, победил, но все утро на смарку. Если все современные автомобили одноразовые, хорошие автомобили на долгие годы эксплуатации больше никто не производит, не будут же люди эксплуатировать старые автомобили десятки лет. Как только мы пытаемся представить себе по коммунистической идеологии, что мир либо черный, либо белый, либо все машины одноразовые, либо все машины вечные, либо мы ездим на модном, либо мы страдаем на немодном. Тогда, конечно, мы оказываемся в тупике. Даже когда в условиях ЕС всем продиктовали одинаковые правила, когда в каждой стране есть свои стандарты, когда существуют международные соглашения о том, что машины должны соответствовать определенным требованиям автомобилям, называется то, что в том числе умеет ездить, из этого не следует, что все получили одинаковый результат. В школе, когда учительница говорит, сегодня мы пишем сочинение на тему, что я вижу на этой картине все видят по-разному. Кроме Вовочки, который все списал, поэтому то же самое, что и Машенька, он видит слово в слово. В остальных случаях получается разный результат. Автомобили все разные, и нет такой категоричности, когда все машины одноразовые. Одноразовость машины заложена конструкторами. Но вы как раз тот единственный препон, преодолеть который они не могут, потому что ресурс автомобиля упирается в водителя. Если водитель ничего не понимает, тогда у водителя, конечно, результативность одноразового пользователя. Ой, кажется, она умерла. Когда вы точно знаете, ага, кипятить мотор я не буду, головку поведет, я буду менять топливо, я буду менять масло, я буду менять тосол, я буду ухаживать за машиной, я разбираюсь в этом вопросе, я не буду крутить ее, если у меня, например, не дай бог, коробка, вариатор, то я точно знаю, что я не буду буксовать и так далее по списку технической осведомленности, тогда инженерные попытки сделать машину одноразовой разбиваются об ваши знания, умения, навыки и способность противостоять. И все, и тогда на вашей машине ездит внук до тех пор, пока голубые не подкрадутся и не скажут, вы напрасно думаете, вы дальтоник, мы не голубые, мы зеленые. Поэтому мы вам предписываем срочно сменить эту машину из-за того, что у нее класс экологически не соответствует нашему представлению о прекрасном. Мы хотим в отдельно нашем городе дышать чистым воздухом, поэтому электричество, которое производится за вонючим чужим забором, нас не касается, а тебе мы запрещаем твою вечную машину. Ты должен ездить по Евро-7 вместо того, чтобы кататься, например, по Евро-4. То есть все не так плохо, и что будут делать люди? Ну, советские люди, например, эксплуатируют все по сию пору, еще «Жигули» на копейку на ходу. Причем то, что в Москве респектабельно коллекционируется, там, знаете ли, коллекция, у меня тут «Москвичик» старенький, «Жигуленок» старенький. В провинции это обычная повседневная машина, на этом катаются. С дедушки еще осталось. Не пытайтесь увидеть мир совершенно в черном цвете. Просто ИЖ-4. Качество корейских автомобилей, похоже, снижается. Может ли АвтоВАЗ скоро выпускать машины уровня Hyundai Sonata или K5? Возможно, нынешняя Искра уже выглядит конкурентоспособной, ведь она не хуже Солярица. Как только мы с вами в прошлый раз обсуждали, как именно неплох нынешний Солярис, производство, то, что раньше называлось просто Hyundai, сейчас это все называется Солярисом, в Санкт-Петербурге, мне пришли оттуда чудовищные совершенно фотографии. Вот это была катастрофа. Услышав наш эфир, один из нас с вами пошел на этот завод и сфотографировал кузова перед покраской. Вот после того, как их сварили, после того, как эти детали обрели форму будущего автомобиля, они уже в сварочный кондуктор попали ржавыми. Они уже после чудовищного ненадлежащего хранения на складе заржавели. Потом они пошли в работу, их сварили, их прямо по ржавчине покрасили. И это не Hyundai, это не технологии Hyundai, это не гарантия качества Hyundai. Двигатели в сборе приходящие, да, двигатели в Корее последние 20 лет собирают не люди, а только роботы. Поэтому все моменты затяжки, все прокладки, все на своих местах. Но вот то, что отдано в русские руки, ухудшает. И сейчас автомобили Solaris, они хуже, чем те, которые были солярисами, выпущенными корейцами. Но из этого на этом беда заканчивается. То есть, да, к сожалению, плохо. Да, к сожалению, мы верили, увы, пришла инсайдерская информация, мы напрасно в это верили. Но из-за того, что корейские автомобили хуже по качеству, не следует, что где-то в другом месте становится лучше по качеству, например, у АвтоВАЗа. Вы же видели знаменитое интервью с Груненковым, который отвечал: можем, зачем? Лопайте, что дают. АвтоВАЗ, в принципе, обладает компетенциями. И тот же самый Груненков – это человек, который понимает, как делается автомобиль. Просто он не будет этого делать. Во-первых, система государственная. У нас, когда хорошие, талантливые, трудолюбивые люди вместе собираются, им государство не позволит. Если они цеховики, как при советской власти, когда они тайком шили джинсы, или когда они тайком в ночную смену делали аренды, часы, те самые, которые там 240 рублей они стоили. То есть 140 – это по блату, 240 – трехмесячная зарплата. Они были российского производства, советского. Их делал завод «Полет», их делали ребята в ночную смену. Я как раз с этими ребятами вместе общался, они мне рассказывали и показывали. То есть если я бы хотел купить себе «Ориент», я бы купил себе советский «Ориент». Шикарно сделано. Оборудование, технологии – потрясающе. И АвтоВАЗ не будет делать хорошие машины. Ему это просто не нужно. Никогда. Потому что как только у АвтоВАЗа что-то получилось, АвтоВАЗ говорит: у нас, между прочим, это практически иномарка, ну-ка заплатите нам сполна. А советский народ отвечает: а родное не может стоить дорого. Родные лапти не могут стоить дорого, родной батон хлеба не может стоить дорого, родная машина не может стоить дорого, потому что она отечественная. Отечественная обязана быть дешевле, привыкли к этому. Собственно, на чем, помните, как Волга, например, прогорела со своим Сайдером? Это же был Крайслер, Себринг. Мы сделали русский Крайслер, поэтому стоит как Крайслер. Минуточку, вы сделали Волгу, поэтому она должна стоить как Волга. И все. И Горьковский автозавод прекратил это производство. И на АвтоВАЗе компетентные люди есть, конечно. Только АвтоВАЗ к этому не предназначен. Себестоимость Лады Гранты. Себестоимость Лады Гранты составляет 55 тысяч рублей. Лада Гранта продается за сколько? Ну, там 600, 700, 800. В зависимости от того, кто как пытается кого обмануть. Ну, даже не за 100. Можно продавать за 100 тысяч? Ну, 55 себестоимость и небольшая прибыль. Конечно, нет. Вы же берете за 800. И за 900 вы же ее тоже берете. Какой смысл? И какой смысл делать хорошо, когда то, что сделано плохо, берут? Зачем делать новую машину? Тем более, вы заявили там К5, это совершенно другой класс автомобилей. АвтоВАЗ никогда этого делать не будет. Никогда. Никогда АвтоВАЗ этого делать не будет. А по поводу Искры, Искра – это Логан третьего поколения. Это не наша машина. Это сделали французы. Причем право на платформу было куплено еще во времена сотрудничества с Рено. То есть это легальная, совершенно патентованная машина, которую не из чего собирать. Почему Искры вот так вот вроде бы уже заявили, ленточку перерезали, уже даже шампанское об борт разбили, а продажи гомеопатические? А потому что не из чего собирать. Нужно где-то добыть какие-то запчасти. Была надежда, ставка на Турцию, потому что в Турции эта машина выпускалась, и турки в 2025 году прекратили выпускать. И там было производство, там можно было с ними договориться о том, что вы нам, например, там, нефть нашу продаете за рубежом, делая вид, что это турецкая нефть, а мы вот при этом еще покупаем у вас, например, комплектующие для того, чтобы делать нашу «Ладу Искру». Не получилось. Взять негде. Именно поэтому никак производство не может встать в полный рост. Никита Губа. Котикам привет, котики заняты. По вашему мнению, возможен ли распад России и Европы в ближайшие 5-10 лет из-за войн и глубокого кризиса? Это разные процессы. Россия проигрывала огромное количество войн и при этом не распадалась. Россию разорвать можно только изнутри, снаружи не получится. Даже Чингисхан, который вошел в российские пределы, и то сработал на объединение, но никак не на развал России. То есть и Русь тогда, как раз после монголо-татарского нашествия, превратилась в Россию. До этого была Русь. Прекрасно было под монголо-татарской ордой князья с большим удовольствием резали друг друга. Прекрасное занятие. Этим и продолжится. Европа. Ну, ЕС прекратит свое существование. Вот эта вот фейковая структура под названием «Единая Европа», она у нас с вами на закате, и сейчас буквально мы с вами посмотрим, как это ясное солнышко утонет за горизвалицей. Эти два недееспособных государственных института, межгосударственных института, они прекратят свое существование. Америка начала их добивать, но, собственно, они сами на ладан дышали. НАТО перестало быть НАТО, а ЕС уж, тем более по ноптикам, очень смешная структура. Может ли Украина их объединить вокруг себя? Да, вполне может. Украина – это сила, она может себе такое позволить. А вот Россия, развалится ли Россия? Россия развалится, имеет возможность развалиться не по причинам нынешнего дня. Збигнев Бжезинский говорил о том, что Советский Союз развалится на четыре части. Будет отдельно Дальневосточная республика, будет отдельно Сибирь, Центральный округ, отдельно уйдут южные регионы. Это, именно Россия, это не касаясь республик. Потому что Латвия, Литва, Эстония никогда не были советскими, они сразу ушли. Там, вся Средняя Азия, там, узбеки, таджики, киргизы, они тоже с казахами ушли в автономное плавание, ну и Закавказье. Развалится, конечно. И Збигнев Бжезинский говорил об этом 50 лет тому назад. Он говорил об этом, Путина еще тогда, как политика не было, Путин тогда в школу ходил, в институт, только-только делал свои первые гадости. А Збигнев Бжезинский уже говорил, что Россия развалится. Потому что устройство России выглядит таким нежизнеспособным образом, что она нуждается в укреплении, Россия укрепляется войной, Россия укрепляется тоталитаризмом, Россия всегда сбивается пути всеобщего благоденствия на какой-нибудь фашизм. Россия могла бы объединиться страной, экономически выигрывающей и привлекательной. Та же самая Украина. Можно было устроить спор по поводу ДНР, так же, как, например, Великобритания спорила по поводу Гонконга. Давайте. Давайте мы возьмем в управление Гонконг и покажем, на что мы способны. И получился тот самый лакомый Гонконг, который за 100 лет превратился в жемчужину. Потом за него дрались, отдали по-честному, сделали абсолютно правильно, но, по крайней мере, избавление с Китаем. Сейчас бы уже бы убивали друг друга за Гонконг. Но чисто экономически выиграли, показали, что, смотрите, вот даже такая маленькая территория может превратиться в конфетку. Ну, мы в состоянии это сделать. Россия же так не предлагает. Россия же не приходит в территории какие-нибудь спорные и говорит, давайте мы сделаем здесь оазис. Давайте вот Донецкая республика, ну, какая-нибудь там Луганская республика, станут офшором, станут экономически привлекательной землей, где будет развиваться экономика, и они станут финансовым центром. А мы как раз поможем, у нас для этого есть ресурс. Нет, танки убивать, грабить, и во что бы то ни стало, обязательно ломать об коленку. Вот Россия это может. И такое мироустройство России, оно и приводит страну к закату. То, что сейчас, на сегодня мы имеем проблемы, вызванные Путиным, когда страна ослабела, когда страна обзавелась врагами, когда тот же самый Китай ждет, когда все-таки этот колосс на глиняных ногах рухнет, это все не сегодня началось. Ну, просто Путин, да, он, конечно, приближает к концу. То есть Россия весьма вероятно, что развалится. Но не потому, что Путин, а, как и обещал, Збигнев Бжезинский, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. И развалится она как минимум на четыре разные государства, и развалится она на нашем с вами веку. Вероятность такая есть. С большей вероятностью на нашем с вами веку развалится ЕС и НАТО. Ну да, то есть отвечая на ваш вопрос, да-да-да, развалится, конечно. Естественно, как же иначе. Доброго кота четверга, Сергей Дмитриев желает. Видите, коты сегодня, я за ними схожу отдельно. Так, да, и, к сожалению, бурманская кошка у Сергея Дмитриева в октябре. 10 лет, без проблем, вот сахар. Да, охлаждение почки. Подбор питания – это все, чем мы можем помочь нашим котикам. Ну, кроме интересной жизни, когда мы берем с собой свою судьбу. Ну, вот сейчас рыжему коту исполнится буквально вот через совсем немного времени, так чисто юридически, будет ему 20 лет. Конечно, его берешь на руки, он такой хрупкий, он такой прям 20-летний. Но когда они с черным котом бьют рожи друг другу. Прям шикарные клочки, рыжий из черного выдирает. Видно, что абсолютно дееспособен еще мальчик, что очень здорово. Так, Алексей Иваницкий хорошо шутит по поводу Александра Невского. Как будут менять инфраструктуру заправок под водородные двигатели? А точно так же, как создается любая другая инфраструктура. Вчера казалось невозможным, сегодня есть. Бензоколонки. Ну, мы помним по воспоминаниям историков и мемуарам, что раньше бензином заправлялись в аптеках, потому что бензин был аптекарским товаром. Если нужно было куда-то доехать, то ехал от аптеки к аптеке. А потом, как же это сделать так, чтобы везде были бензоколонки? И если бы этим, например, всегда управляло государство, не получилось бы нигде ни у кого. Это был частный капитал, частный бизнес. И Америка покрылась дорогами, Америка покрылась бензоколонками, Америка покрылась дилерскими центрами и автосервисами, потому что это была частная инициатива, и она развивалась тоже с изумлением, потому что когда Пирс Эрроу, например, в 26-27 году сделал эвакуатор, это был вопрос, вы что, с ума сошли? Кому это нужно? Это вот такая машина с крюком, вот она вот поедет, а там Ford T валяется, ах, да. И что, подцепит на крюк и куда повезет? В сервис? В 20-е годы? Это бизнес такой? А потом выяснилось, что да, пожалуйста, на каждом шагу. И водородные заправки, они кажутся со стороны очень сложными. Это какой-то там резервуар. А что, бензин, что ли, проще? Или там подкинуть мощности для того, чтобы электромобили заряжались? Электромобили, вот сейчас тесловские, например, зарядки, они в самых неожиданных местах, там, в национальных парках, где-то глубоко в горах. Причем во многие места их привезли энтузиасты, те, кто на Теслах, там, на Сайбертраках, знаете, на Кибертраках, например, поехали там, через все Соединенные Штаты Америки в Канаду, и они с собой взяли специально целый ящик, целый грузовик этих вот систем для зарядки, для того, чтобы их развесить по всем удобным точкам в самых неожиданных местах. Сеть распространяется, казалось бы, как в лесу на березе можно подъехать и Теслу зарядить, а береза откуда электричество берет? Это серьезная работа. Она как раз вот иллюстрирует то, как раньше было устроено человечество. Сейчас, если возникает серьезная проблема, например, инженерная задача или какая-нибудь гуманитарная задача, что делают люди? Ну, во-первых, бесконечное обсуждение, во-вторых, они отказываются от решения. Ну, то есть мы не можем это решить, ну, это сложно. Как раньше, если есть задача, она решалась. Какая-нибудь техническая задача. Ну, вот давайте мы, например, научимся летать. И человечество прекрасно понимает, что не дано. Ну как? Ну люди не летают. Так ведь полетели же. И поначалу все говорили, ну это невозможно. Тихонечко воздушный шарик, потом с крылышками, потом вон полетели. То есть раньше, ставив себе задачу, ее обязательно достигал, искал вариант. Сейчас человечество, поставив себе какую-то задачу, говорит, да ну. Ну, слушайте, ну, да мы люди ценны тем, что мы люди. Мы можем жрать, можем гадить. Мы этим ценны, нас за это надо уважать и ублажать. А вот что-то делать, работать, да ну что? С водородом никаких, вот вообще никаких проблем. Вот прям, когда будет вторая серия, как выжить в следующие 6 лет? Да началась она уже. И особых сценариев, как выжить в следующие 6 лет, выжить в следующие 26 лет не будет. Если мы в России хотим узнать, что будет завтра, мы должны посмотреть, что было вчера. Посмотреть учебник истории, 37-й год. Отдельно дидактический материал «Партизанское движение». Еще по гражданской войне в Югославии. Отстрел заложников, обмен медикаментов на собственную жизнь. Это все как раз такие прикладные знания, которые, конечно, пригодятся. Так что в ближайшие 6 лет не будет каких-то особых сценариев. Будут все те же. Человечество ходит только по старым граблям. Новые грабли человечество не придумывает. Из тысячелетия в тысячелетие у людей одни и те же проблемы. Все проблемы рукотворные. У меня у подъезда изобразили электрозаправку. За полгода видел только одну машину. Это код Бегемот пишет. Ну, да. Когда при советской власти не было возможности позвонить, то это была очень серьезная проблема. Технически она никак не решалась, телефонов, автоматов не хватало, не говоря же о том, что в квартирах у людей, конечно, телефон, ну, это счастье, когда у тебя есть домашний телефон. А потом, вы помните, вот когда закончилась советская власть, и в нулевые началась программа телефонизации всей Руси, и понатыкали они по сию пору стоят. Вот эти телефоны-автоматы посреди ничего. В мертвой деревне, где-то на обочине стоит телефон-автомат. Им никто не пользуется, но он стоит, он работает. Он, конечно, по-идиотски сделан, он вандалоустойчив, но карточку для того, чтобы позвонить, они, как правило, не по деньгам, а уж тем более не вот эти смарт, ничего там прикладывать не надо, нужно купить карту, а карту нужно купить там где-то в райцентре, а это 100 километров в обратную сторону. То есть сделано не по уму. Но телефонизации раньше не было, а потом она появилась. Бас, и вот везде на каждом углу телефонизация. И не пользуются, но телефон есть. Ну и что, экстренная ситуация, может быть, и повезет, может быть, позвонишь. Сейчас уже у всех сотовые. Ну, вот эта проводная связь уже появилась, в том числе и там, где нет проводов. И зарядки, власть изменится, а то, что она построила, останется. Останутся дороги, которые сейчас платные, но это дороги. Останется инфраструктура зарядная, которая сейчас вот по нынешней жизни она вызывает изумление. Но они останутся. Так что это во благо. А то, что не пользуемся, ну да. Насчет гибридных авто я имею в виду, а начало вашего сообщения нужно посмотреть позавчера. Так, Алексей Иваницкий, Барсик, в Ютубе сегодня колонка «Дневник воина». Как... Алексей, что вы пишете? С кем вы сейчас общаетесь? Причем вы ставите какие-то очень веселые смайлики, то есть вы ржете в голос самим с собой наедине. Сегодня у нас пятница, разве? Вот четверг. Мой кот Леонид передает вашим котейкам родственный привет. От Леонида привет. Это они еще не вышли. Котики, давайте уже, заканчивайте. Котиков покажу. Точно так, Сергей, что подключиться, что отключиться было большой проблемой. Ну да, это опять отголосок к какого-то предыдущего сообщения. Мы способны только на самострел. Да нет, у нас гораздо больше талантов. Но другое дело, что нас к этому подталкивает, конечно. Вам не кажется, что Россия и есть Орда? Да, конечно. Ордынцы вырезали всех выше колеса. Здесь живут наследники Орды, которые так и не смогли тогда поставить на счетчик правобережье Днепра. Монголия уже перестала быть Ордой, а Россия как раз осталась. Вот это очень серьезный вопрос. Россия может измениться, но Россия никогда не делает это добровольно. Россия это делает из-под палки. Ну, Петр Первый же изменил Россию. Она же превратилась, ну, не то чтобы в страну, пригодную для проживания, но, по крайней мере, она как-то внятно стала коммуницировать с остальным миром. То есть она перестала быть до конца дикой. То есть Петр Первый из-под палки эту страну изменил. До Петра Первого из-под палки эту страну изменила Золотая Орда. Они пришли со своим укладом, со своим подходом, со своей жестокостью. Эта жестокость осталась. Русь не была до такой степени зверской в домонгольский период. А после она стала садистской до невозможности. Это как раз вот Золотая Орда принесла. И вот эта вертикаль власти, когда один, он точно Господь Бог. Чингисхана больше никого. Русский князь до монгольского периода был демократ. Он мог быть самодуром. Но методы правления у него предусматривали так или иначе корреляцию с общественным мнением. И князь ни в коем случае не противопоставлял себя. Князь дружил с теми, кто его окружал. Ну, у нас в учебнике истории было написано, что князь – это всегда такой жлоб на коне, который нагайками стегал податное население. Ничего подобного. И русский пример демократии. И, ну, Новгородская республика, ладно, это, в конце концов, хрестоматийный пример. Но княженье, оно было не всегда, например, наследованным. Оно иногда было выбранным. И князь – это был человек, который был зависим, например, от своей дружины, когда нужно было исполчить город для того, чтобы отстоять свои земли. И для этого ты должен был быть как минимум другом этим людям, а не мордоворотом, который сказал, ну-ка быстро, а то если вы сейчас не пойдете и не умрете за меня против соседнего князя, то завтра я вас запарю на конюшне насмерть. Ничего подобного. Не так это выстраивалось. И князь был совершенно в других отношениях с населением. При том, что были как раз все остальные варианты угнетения. То есть никто не жил настолько свободно, как нам бы того хотелось. Газет по вечерам не читали, перед телевизором не сидели и подати платили. Но мы помним, что даже монголо-татарская орда, которая пришла на Русь, она обложила десятиной, 10%. Сейчас 22% подоходный налог. А на самом деле 60%, если посмотреть правде в глаза. То есть нынешняя власть хуже оккупационной, потому что тогда была десятина. И Россия стала ордой, садистской, злобной, подчиненной одному, все остальные бесправные. Был жесточайший шанс у России, Советского Союза, проиграть какую-нибудь войну и стать подобием того, кому проиграли. Но приличных вариантов не было, потому что, особенно в последнее время, все, кто приходили, они почему-то приходили с задачей уничтожить. Наполеона можно было бы пустить. Россия была очень сильно офранцужена. Ну, император решил, что не пустят. Уж тем более не покорится. Что там, был экспедиционный корпус, а это не то же самое. Фашисты в 41-м году пришли с идеей всех уничтожить, недочеловеки. Ну, путем жутких совершенно жертв были изгнаны и побеждены. Но если предположить, что фашисты бы пришли, у них же была пропаганда построена, бросайте служить советской власти, ваши большевики, ваши комиссары вас обманывают, ваша власть преступна, возвращайтесь в свободную жизнь, получите землю, получите средства производства, давайте работать. Вот если бы это было бы не только на словах, а на деле, если бы не концлагеря, если бы не угон людей в тыл, в Германию, если бы не расправы, если бы не вся та жуть, которая творилась с Белоруссией. Потому что в Белоруссии Хатынь – это одно из 600 сел уничтоженных. Мы знаем Хатынь, но в этом комплексе Хатынском там название всех погибших деревень и сел больше 600. Практически все сельское население Белоруссии уничтожили. Ну, потому что нашли причину, по которой это стало необходимо, уничтожим. А так, если бы Германия вошла, и как только территория, занятая фашистами, превращалась бы в ту предыдущую Россию, выиграли бы. И тогда сейчас бы уже, в том числе с рождения, зная русский и немецкий, была совершенно другая бы страна. Но когда тебя уничтожают, нет. И были абсолютно правы, что не позволили, конечно. Но на сегодня именно поэтому Россия – это не Германия, Россия – это Орда. Монголия уже другая, а Россия все еще, да, Золотая Орда. И если хочется посмотреть на глухое Средневековье, то это не Иран, это не Афганистан, не только Иран, не только Афганистан. Это Россия, цивилизованная, с бледнолицами, такая обезьянья, совершенно жуткая страна, к сожалению. Потому что мы видим, что никаких предпосылок к изменению нету. Вы говорили, что в Китае два прибыльных автопроизводителя. Какие? У них одно время был один. Насколько я помню, это был государственный концерн Dongfeng. Китайцы, когда заявляют какие-то цифры, они не бывают достоверными никогда. В Dongfeng, в государственное предприятие, более-менее верится, потому что они оборонка. Они в первую очередь делают танки, они делают бронемашины, а потом уже заодно автомобили, плюс там СП. Одно предприятие – да. Второе, ну, нужно сопоставлять китайские источники. Как я посмотрю, почитаю. У меня летом были обстрелы кинжалами, снесли один завод, несколько сот человек погибло. Дарницкий район Киева. Многие русские не такие смайлики кидали. Слушайте, а для России войны же никакой нет. Война есть для белгородских, для курских, для брянских, в кого прилетело, на сдачу. А для всех остальных нет. Москва, так она по-прежнему поет и пляшет. И в этом отношении Россия устроена точно так же, как любая другая недоразвитая страна. Нам можно, а по нам нельзя. Поэтому, когда Дарницкий район Киева и уничтожены люди, так это вправе. А когда на сдачу, так недоумение. Поэтому, если в Украину, то со смайликом, а если из Украины, то никакого смайлика. Почему канал Ходорковский такой формат, как по зомбоящику, не считая ваших выступлений, такие противные ведущие попрошайки? Это телевидение, а в телевидении есть формат. То, что он похож на государственное телевидение, ну, по форме похож, по содержанию нет. По поводу попрошаек, ну, не соглашусь, но формат телевизионный, он вообще такой. Тут вопрос ведь на самом деле нравится, не нравится. И рожи какие-то не такие, Ходорковский противный, и говорят не то, что по сердцу маслом. Тогда, конечно, все плохие. Чё это они? Я-то другой, я вот по-другому думаю. Что вы думаете по поводу летящего к нам «Атласа» третьего? А чем он отличается от любого другого того, что прилетело до этого? Себестоимость ВАЗа 55. Прочитал много сайтов, ниже 25 тысяч долларов, никто не дает информации. Ну, во-первых, вы не все прочитали. Это было несколько скандалов, когда эту утечку пытались потом заткнуть очевидным генеральным директором. А во-вторых, что значит 25 тысяч долларов? Что 25 тысяч долларов? Лада Гранта 25 тысяч долларов? Да ну что? Вы представляете себе Ладу Гранту за 25 тысяч долларов себестоимости? Потом вечный спор людей, которые, видимо, обманываются. Если я не нашел этой информации, значит, этого не существует. Ну-ка, быстренько мне пруфы, потому что я уже сам устал искать. А чем вы докажете, дайте ссылку. Не на все существует ссылка. Не вся информация общеизвестна. Добывая ее, надо уметь, в том числе и вопрос ставить, и анализировать ответ. Очень многое из того, что мы с вами знаем, оно ссылок не имеет. Но мы это знаем. И мы даже этим пользуемся и так живем. Но пришлите ссылку на что? На накопленную всей предыдущей жизнью сумму знаний? Какая тут ссылка может быть? Не-не, ну вы же откуда-то это взяли? Да, конечно. И были официальные информации, публикации. А еще очень многое то, что я знаю. Я знаю от людей, которые это пережили. Когда занимаешься какими-то интересными темами. По войне, например. Я знаю это от тех, кто воевал. По гражданской войне. Я знаю это от тех, кто воевал в гражданскую войну. По басмачам. Я знаю это от басмачей, которые воевали. По Великой Отечественной войне. Я знаю это от тех, кто ее прошел, кто тогда жил. По автомобилям, по себестоимости. Я знаю от тех, кто с этим работает. И так далее. Я это знаю. Какую ссылку прислать? На какого басмача? Для вас первоисточником этой информации буду я. Это вы будете ссылаться на меня и говорить, вот она. Так, Алексей Иваницкий, если бы не вы, я бы стал русофобом. Насколько заслуживает все население России презрения? Заслуживает? Насколько мы все вместе ответственны за Путина? Ответственны? Насколько мы виноваты? Не виноваты? Но мы же ответственны. Да. Но мы же все. Нет. Мы все разные. Как говорил Сахаров, если не знаешь, как поступить, поступай принципиально. Принципы есть у многих. Не у всех, но у многих. Но сейчас за это, например, расстрелять могут запросто. В тюрьме убить за принципы. Поэтому становится русофобом, ну, тот самый синдром коллективной ответственности. Все евреи виноваты в том, что они евреи. Все таджики виноваты в том, что они таджики. Все китайцы виноваты в том, что они китайцы. Все русские виноваты в том, что они русские. Когда вы пытаетесь стать русофобом, вы подтверждаете Путину его право на владение каждым. Путин – собственник. Путин считает, что это его собственность. Я этих людишек могу на войну бросить, могу сгноить в концлагере, могу дать им возможность пожить. В мире многие так считают. С русским паспортом за рубежом ты собственность Путина. Ну, потому что ты сразу агент. Ну, вот ты агент. Ты тут за границей. А почему ты за границей-то оказался? Потому что ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел. И нет, ты с русским паспортом от них ушел. Значит, ты агент. Такая коллективная ответственность. Вы все на всякий случай. Как сейчас вот Америка, например, выкидывает уже 4-й по счету самолет с убежавшими и спрятавшимися, с релокантами, которые попросили убежище в Америке. А их сдали на растерзание. Как Англия и Америка сдавала казаков в 1945 году. На растерзание, на уничтожение. Ну, просто слушай, а вы русские, а вы все русские одинаковые. Это как раз та самая коллективная ответственность, это тот самый пример русофобии, когда, а что с вами говорить, вы же все русские. Ну, как сказать? Я, например, армянин. Так, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Конечно. Если не БАТ, то кто был первый цельнометаллический кузов? Нет, БАТ как раз был. Американская фирма БАТ, которая и придумала вообще вот эту вот идею цельнометаллического кузова. К нему, конечно, шли очень долго, потому что нужно было все-таки сначала сделать металлическую раму. Металлическую раму, ну, слушайте, у Форда Т, она 908 года уже она металлическая, то есть машина на железной раме, сразу Кадиллак 901 года, он уже был на металлической раме. Всегда недовольный электромобиль 1899, он был на деревянной раме, а 1901 год уже металлическая рама. То есть уже работали по металлу. Потом нужно было придумать цельнометаллический кузов, потому что он был на деревянном каркасе. Серьезная работа. И она была вопросом технологии, а не вопросом трудоемкости или идеологии. То есть из дерева было просто проще, а из железа было труднее. Тут пришла фирма БАТ, которая сказала, вот станок, вот технология, вот материал, давайте. Ну и дали. И хорошо получилось. А потом же еще очень долго, кузов отдельно, рама отдельно, сделать интегрированную раму, несущий кузов. Это был следующий шаг. Ну, тоже справились. Но это был вопрос технологии. Это вот разговор о том, что человечество ставит перед собой задачу, вместо того, чтобы отворачиваться и говорить, да ну, я лучше на диване. Я ценен тем, что я есть. Нет, иди работай. Придумай. Давай, изобретай. Дали, придумали, изобрели. Какую машину купить для города и дальних поездок, чтобы была экономная с большим багажником? Николай Пархоменко. Машина для города маленькая, машина для дальних поездок большая, тем более, что вам нужен большой багажник. Итого, вот именно здесь, в этой точке пересечения интересов, родился кроссовер. Это именно он. Это та самая машина, которая для города и для деревни, она для дальних странствий и больших путешествий с огромным количеством запасов продовольствия и топлива на крыше, то есть большим багажником. И она еще, по крайней мере, по размеру не такой крокодил, чтобы не впихнуться где-то в городе. Поэтому вы только что наступили на безбрежное совершенно морское дно, заваленное ракушками, на каждом написано какое-то там что-то брендированное, похожее на какой-то кроссовер. То есть кроссоверов больше всего. И это вот вы как раз сейчас начинаете тихонечко так вот драгой все это добывать, промывать и говорить, так, какой кроссовер, какой кроссовер, какой кроссовер. Это приятные хлопоты. Главное, что Красикова и Бута выменили, остальных Кремлю начхать. Ну, начхать на всех, вопрос в том, а не поиграть ли, не позлить ли публику. Красиков не представляет из себя никакой ценности. Но надо же было что-то как-то вот поиграть в эту игру. Дайте нам этого. Потому что для того, чтобы получить Красикова отдельно, нужно было сломать об коленку всю Германию, всю немецкую систему правосудия. Нужно было сломать лично канцлера Мерца. Нет, тогда был кто у нас? Тогда был этот Шольц, которого тоже нужно было ломать систему правосудия. И Германия была в шоке. Это преступник, это убийца. Красикова нельзя отпускать. Его вина действительно доказана. Он и вправду киллер, наемный. И тут приходит Америка и говорит, нам надо тут торгануть нечем, давай, тут там Россия просит, все будет хорошо. Не будет хорошо. И именно потому, что Германия была категорически против, все, без Красикова разговор невозможен. И Америка в коленку ломала Германию. И сломала. И немцы понурые сказали, ну да, мы чувствуем, что мы обгаженные, униженные, вытоптанные Америкой. Забирайте вашего Красикова. Он не нужен был больше ни для чего. Стоит ли купить 408-й Peugeot новый? Конечно. Ну, он же фантастический. Очень многие, те, кто сейчас услышали Peugeot 408, представили себе не нынешнюю машину, а нынешняя машина Обалденный аппарат. Я на ней недавно ездил. Фантастика. Сергей, знаете, какое пиво было в России? Оболонь, хлеб дарницкий. Так они и остаются. И Россия, слушайте, океан Эльзы по сию пору слушают. Но уже тайком, ну, потому что нельзя, за это можно сесть. Хлеб дарницкий остался. Станция метро Киевская, Киевский вокзал в Москве остались. У Кремлевской стены памятная стела, памятный знак Киеву остались. Никуда ты этого не денешь. Это все есть. Это все остается. И, слушайте, ну, какое количество людей по России живет с украинскими паспортами, а какое с украинскими фамилиями? Ну, то же самое, Сан Саныч Пикуленко. Это часть истории, это часть повседневности. Конечно, как же иначе? Смотря на Трампа, что больше вероятно, томагавки по Москве или для Москвы? Для Москвы. Для Москвы. Конечно, конечно. Трамп в 77 году приехал в Прагу со своей женой Иваной. Ивана в 77 году из Чехословакии, которая за железным занавесом, свободно поехала за границу. Ага. В каком звании Ивана была? Ивана завербовала американского бизнесмена. Неинтересный, не политик, но при деньгах. Дональд Трамп, девелопер. В 77-м была. И Трампа очень аккуратно курировали чехословацкие спецслужбы, КГБ. В 87-м году Трамп приехал в Москву, когда нужно было иностранцев, таких, которые вот хорошо на крючке сидят. Почему-то позвали именно Трампа. Предложили ему построить в Москве два самых шикарных отеля. Он же девелопер. И позвала его Трампа в 87-м году в Москву, 87-й год. Страшные времена. Государство рушится, перестройка на марше. Жизнь невыносимая, жрать нечего. Зовут Трампа построить две шикарные гостиницы. В 87-м году, обалдеть, позвал КГБ СССР на полном пансионе за государственный счет. Почему Трамп-то? Потому что свой. Трамп приехал в 87-м году в Москву, ел, пил, гулял со своей женой, фотографировался на фоне Красной площади. Потом приехал в Америку и тут же купил рекламную полосу в журнале. И там была его статья о том, как Америка должна немедленно выйти из НАТО, изо всех остальных военных блоков. Так что Трамп, который сейчас изо всех сил помогает Путину, спасает Путина, поддерживает Путина, помогает России, спасает Россию, поддерживает Россию, поставляет в Россию всю электронику для ракет Х-101, интеловскую, ту же самую. NVIDIA работает, не покладая рук, на убийство украинцев русскими руками, русским оружием. Вероятность того, что томагавки уж если кто и получит, так это Путин, чтобы убивать украинцев, гораздо выше вероятности, что томагавки достанутся Зеленскому, чтобы отстреливаться от Путина. Ну что, с каким двигателем лучше купить Peugeot 408? Двигатели там серии EB, те самые, которые малообъемные, теперь уже там вместо ремня в масляной ванне цепь, в этом отношении они безопасны, поэтому можно взять даже самый маленький мотор, просто самый маленький, но брать надо, конечно, всегда самый большой. Вот все, что найдете в гамме, а если вы еще и сможете добыть дизель, лучше французских дизелей еще пока мало что есть. Пиво было «Жигули» за 20 копеек за кружку. Наверное. Никогда не пил, не пью по всю пору, вряд ли буду. Ну, я помню, что всегда все вокруг пили. Вот 20 копеек за кружку, квас за 3 копейки помню. Коты – это ретрансляторы информации во Вселенной. Не зря они были священными животными в Египте. Но не зря они для нас с вами остаются священными животными. Мы же им поклоняемся. Так, «Арсенала» пока не будет. Для того, чтобы программа «Арсенал» стрелковая была, во-первых, программа «Арсенал» выходила в те времена, когда мало кто стрелял. Теперь, к сожалению, стреляет огромное количество народу. А во-вторых, эта программа все-таки не теоретиков, а практиков. Для этого нужно просто с утра до ночи ходить на стрельбище, и вот уже оттуда непосредственно с полей, с разными системами оружия, продолжая баловаться с таким пистолетом, с сяким пистолетом, с таким карабином, с сяким карабином, делать программу «Арсенал». И здесь происходит сразу уход в сторону, потому что, например, в Литве пистолеты у всех, а карабины – это еще поискать. А в России карабинная тема очень интересная, а пистолетная нет. И в Литве у всех дрезняк. Тут дробовика практически ни у кого и не найти. Тренировки IPC-шные, они тоже, и ДПА-шные, они проходят в основном на резняке, причем там самых даже ядреных калибров. То есть программа получается вроде как интересная, но какая-то чужая. Не про то, чем мы с вами жили, не про то, что у нас с вами было актуально. И программа «Арсенал», она вроде как должна оставаться мирной, а на самом деле информация же интересна та, которая нам стучится в окна и в двери. Как мы будем выживать и отстреливаться, будучи мирными гражданскими, когда вдруг мир окончательно закончится. То есть программа «Арсенал» пока какая-то не вытанцовывается. Вот как, какая она должна быть? Ну, может быть, может быть. Может быть, она будет не на канале «Ходорковский лайф», может быть, она будет вот на, например, здесь, в Ютубе. Надо подумать. Какой двигатель у Hyundai надежнее, 1.6 или 2.0? У них в конструкции двигателя 1.6 и 2.0 есть свои нюансы. Но двушка, то есть 1.6 – гениальный мотор. И двухлитровый – гениальный мотор. Я бы взял двушку. Я вот сейчас как раз езжу на двушке. Там уже у меня 100 тысяч на одной из моих машин. Хороший выбор. Прям совсем хороший. Котики – невероятное создание природы. Все понимают, поддерживают, мягко продлевают жизнь. Конечно. Катина радостная, да, ну что. Так, Руст в 87-м как раз шел в армию я, пишет Алексей Иваницкий. Я в 87-м уже закончил служить, я в 86-м дембельнулся. И Руст уже, что называется, вот прям наблюдал в обществе, которое было практически рядом. Юрий Хохлюк. Выскажите свое мнение по поводу субаровского дизеля двухлитрового. Надежен ли этот двигатель? Есть у него слабые места, как в обслуживании? Стоит ли брать авто с дизелем? А субаровцы до последнего не хотели делать этот дизель. Но потому что он оппозитник, его же нужно было делать каким методом. Изобретать заново не получается, то есть это конвертация. Берем плохой субаровский двигатель, бензиновый. А субаровские двигатели по железу, ну вот из того, как они согнуты об коленку, они нормальные. Но какое невероятное количество проблем у Subaru с управляющей электроникой, с топливной аппаратурой. И когда не доведен до конца и не решен вопрос с бензиновыми моторами, нужно было браться за дизель. Делали из-под палки, из последних сил. И Subaru старается никому не предлагать его. То есть есть рынки, на которых вообще дизелей субаровских не бывает. Потому что Subaru в них не верит. Ненадежно, не получилось. Повезет или нет? У меня был Subaru Forester. Мне не повезло. Но я знаю Subaru... Вот Костя Сорокин из газеты «Автори», у него тоже был Forester. Ему тоже не повезло. И Сережа Соловьеву, который купил себе Impreza Limited Edition, черную на золотых дисках, она была у него в BRC, ему тоже не повезло. Именно по двигателю. Это была катастрофа. У меня была с двигателем катастрофа. Починить его было невозможно. У Кости Сорокина в «Автори» он писал об этом. Сквозь зубы. Невозможно. Сережа Соловьев выиграл несколько судов у Успенского, официального дилера. Настолько ему не повезло с этим автомобилем, с этим мотором. И из этого родился дизель. И Subaru не преодолела те проблемы, даже не поняла, как это лечится. И сделала дизельный мотор. Повезет? Говорят, что кому-то везет. Ну, говорят. Я не слышал таких. Так, Шкода Камик, 5 лет, великолепная, что ожидать. Машина, Шамиль Давлетгильдеев, мы с вами, Шамиль, переписываемся, смотрим друг на друга через Facebook, общаемся разными совершенно информационными каналами. Вот у вас Камик. Машина Камик сделана для того, чтобы не быть лучше всех. Обычно Шкода делает машину для того, чтобы быть одной из лучших. А здесь они сделали машину, которая должна просто была занять нишу. И для того, чтобы она в этой нише осталась, Шкода, ну, не имея никаких уникальных особенностей этой модели, никаких уникальных предложений этой модели, сделала ставку на ее беспроблемное существование. То есть у Шкода была задача взять индустриальные закрома Volkswagen и создать машину, в которой не будет претензий, чтобы не ломалась, чтобы всегда заводилась, чтобы в эксплуатации была необременительной. Вы получили машину, как раз одну из тех, на которой, тем более, что вы живете, насколько я помню, в совсем Западной Европе, то есть в хорошем сервисе, зверски дорогом, хорошем сервисе, у вас есть возможность как раз эту машину наиграться и выбросить, не имея к ней ни одной претензии, потому что в ней ничего не сломается, она будет готова еще работать, работать и работать. Как бы не федеральное правительство, которое вас обяжет перейти на следующий экологический транспорт, вы, может быть, все класс, вы, может быть, с ней бы и не расставались. Эта машина не для фаната, она не будоражит кровь, она хороша тем, что она не заглядывает в кошелек. Она, собственно, для этого специально и сделана. Так, V8, если хочешь сэкономить, ставь газ. Но V8, он бьет по нервам невероятно. Когда смотришь на чек, что-то близко к инфаркту, в отличие от V6, потому что V6, он разорителен еще больше, только он не едет. V6 всегда из последних сил, а V8 он разоряет, но он прет, конечно, невероятно. Газ во всем мире – это единственное решение, это единственное, что позволяет гонять и, в общем, не переживать по поводу того, что V8. Но я знаю людей, которые шли, там, у меня приятель в Америке живет, он мечтал, он купил себе Dodge Ram V8. Он через полгода его продал и пересел обратно в узкую какую-то. Только потому не мог видеть этот чек. Ну, невозможно. Ну, разорительно. Помню, у вас на маяке Стут и Ларсен. Вы еще с ней общаетесь? Ну, знаете, общение со мной сейчас приводит к тому, что людей могут посадить. Поэтому я могу даже открыть такое бюро недобрых дел. То есть, если вам нужно сделать какую-нибудь гадость, давайте Асланян пришлет вам, например, 1 евро. Донат из-за рубежа, и все, человек через какое-то время сядет. Или, например, во всеуслышание заявит, что «Я поздравляю Иванова Ивана Ивановича с днем рождения, дорогой Ванечка, большое спасибо, что ты мне так помогаешь». Все, Иван Ивановича закрыли. Поэтому общаться с Тутой Ларсен, ну, это во вред ей. Она замечательная, она такая классная, она прям... Она, кстати, очень хороший, надежный партнер по эфиру, и вот у нее амплуа такой добрячки. Это совершенно искренняя ее позиция. Я причем, кстати, не знаю, она сейчас, да какой, что она там по поводу войны. Много хороших людей, я стараюсь не беспокоить. В Америке, глядя на чек заправки, важно вспомнить, что мог бы быть и в Европе с ее ценой на бензин, и намного легчает. Да, в Европе, где литр топлива, там, где бензин, например, стоит 2 евро, 1 литр, ну, прям совсем тяжело. Я живу в стране, в которой подешевле государство здесь, борется за то, чтобы литр дешевел, и все равно на фоне, например, московских цен, но это совершенно невыносимая ситуация, российские цены там 60 рублей. Слушайте, 60 московских рублей против 2 евро в Германии, да это катастрофа, ну что вы, это абсолютно... Так, она войну поддерживает, пишет мне капитан, а жаль. Прям разочаровываться в людях не хочется. Ну, тогда, наверное, надо позвонить Туте Ларсен, сказать, Тутчика, с днем рождения. И все, и нет никакой Туты. Простите за котиков, у них сегодня было неприемное время. Спасибо вам.